Глава 9. Тао Дао Юэлян Шан. Побег на Луну. Ташу старался вновь влиться в пекинскую жизнь, но его снедало беспокойство. В попытке отвлечь себя работой, он посетил студию, где снималась его сетевая программа. Сотрудники были рады его видеть. Он записал несколько новых монологов и помог отредактировать записи с Луны, сосредоточившись на тех событиях, которые не успел внедрить в программу, пока находился там. Но просмотр записей его взбудоражил. Луна казалась собственным призраком, со стерильным серым цветом и холодом, с гравитацией, в которой люди двигаются, как в замедленной съемке. Все эти ощущения просочились из записи и захватили его. Он не мог решить, хочет вернуться или нет. Чуть окрепнув, Ташу снял экзоскелет, но оставил у себя его еще ненадолго, надевая только когда устал и вот-вот рухнет. Но еще через пару недель он уже мог обходиться без него и вернул в магазин с курьером. Тело снова вернулось в реальность, и Ташу с облегчением отметил, что не такой уж старик, каким чувствовал себя после возвращения. Днем он записывал и редактировал эпизоды своей программы, а по вечерам бродил по улицам. Ташу по-прежнему получал удовольствие, наблюдая звезды над Пекином. Как любой человек его лет, он приходил в восторг от чистоты воздуха. Потом северный ветер принес облака пыли, отложенные еще в ледниковом периоде, и воздух стал желтым, а закаты пылающими. У некоторых сотрудников студии в возрасте это вызывало ностальгию, напомнило о юности. «А помните, когда небо было черным днем и белым по ночам?» — спрашивали они. «Помните, когда его буквально можно было жевать?» Конечно, воздух был грязным и отравленным, но в этом заключалась и своя прелесть. Мы так быстро изменяли окружающий мир, что сделали небо черным.
«Мы убивали себя», — отвечал Ташу. «Вдыхали угольную пыль, и легкие у нас стали, как у шахтеров».
Но в этом была своя прелесть. Есть своя прелесть в отраве. Он записал на эту тему монолог, а еще о том, каково это — ходить по земле после прогулки по Луне и о старых общежитиях, и о гарантированной чашке риса, о людях, которых он видел в городе и чей единственный дом — велосипед. Почти все эти записи невозможно было пустить в дело. За несколько недель он записал очень мало программ, и тут позвонила Пен Лин.
«Хочешь услышать интересную историю?»
— спросила она.
«Да».
Она предложила встретиться в вафельной в центре города. Ресторан находился в большом зале с высокими потолками и балконом в глубине, все пространство было уставлено старинными канделябрами, штук 50, не меньше. Каждый по отдельности выглядел хламом, но вместе они смотрелись великолепно. Ташу отметил правильное расположение дверей и зеркал, по фэншуй. Дизайнер явно знал свое дело. И у него было чутье. Пен Лин выбрала угловой столик на балконе, откуда можно было наблюдать за всеми, оставаясь невидимыми. Ташу сел напротив и после обмена любезностями, когда принесли чай и вафли, спросил:
«Так о какой интересной истории идет речь?»
«Она забавная. Я копалась в лабиринте служб безопасности, к сожалению, это настоящая комната кривых зеркал, и один мой знакомый передал рассказ своего коллеги. Так вот, Чань Ци и молодого американца забрали в космопорте агенты Министерства общественной безопасности. Ты сам это видел. Но начальник подразделения не захотел держать их у себя. Не хотел нарваться на Чаня Гуаляна. Он может вести себя очень жестко. Характер у него еще тот. А его люди шли по следу его дочери, так что сам понимаешь. Если бы это было Министерство госбезопасности, они бы передали Ци Хую Тао. Но эти побоялись нарваться на неприятности. И начальник подразделения приказал своим людям сбыть ее с рук. Но никто не хотел ее забирать». Лин засмеялась. «Она угрожала им, что отец с ними разберется. А она умна, как мне сказали. И особо подчеркнула, что они потеряют финансирование, все подразделение распустят и выкинут из домов. Для таких людей это хуже, чем угроза пытками. А она описала все подробности, как это произойдет. Даже их имена знала. Вот почему они ее выпустили.
Но никто не знал, куда они делись».
«Верно. В общем, они поехали на юг, вероятно, поездом. Похоже, ей помогли достать удостоверение личности, наверное, и для американца тоже. Эта парочка сошла в Шекоу. Они встретились там кое с кем, пошли на пристань и пропали».
«Да?»
«Похоже на то. Очень впечатляет. а ее помощники, кажется, обладают способностью исчезать, и это намекает на то, что вовлечены серьезные силы. Чтобы отключить систему наблюдения, нужны люди внутри системы Большого Глаза, хотя это не обязательно. Исчезнуть может быть легче, чем многие думают. Правда, обычно люди в скорости снова появляются, так или иначе. Так вот, на прошлой неделе пропавшая парочка обнаружилась в Гонконге и попала в руки одной из служб безопасности. Это наблюдали мои люди. А поскольку несколько организаций пришли к выводу, что Чань Ци – один из ключевых лидеров движения за права мигрантов и работает вместе с гонконгскими сепаратистами и диссидентами, разгорелась схватка за право ее допросить. Я решила, что это может плохо кончиться, и велела своим людям вмешаться и забрать ее вместе с американцем.
«Приятно это слышать», — сказал Ташу. «Так она настолько влиятельна?»
«Похоже на то. Все группы диссидентов на юге Китая, а может и повсюду, объединились в одну крупную силу и поговаривают, что благодаря ей. Я все чаще слышу, что именно она за этим стоит».
«Такая репутация может быть опасной», — предположил Ташу.
Пен Лин кивнула, как будто говоря: «А то я не знаю». «Очень опасной. Некоторые люди в системе госбезопасности предпочли бы, чтобы она исчезла, как угроза государству. И таких людей немало, а внутренние распри разгорелись с такой силой, что я опасаюсь за ее жизнь. Кто-нибудь может решить, что если она просто исчезнет, их не обвинят в том, что они ее удерживали, ведь никто не узнает, кого винить. Поэтому многие хотели бы избавиться от нее так, чтобы никто не узнал, в чьих руках она побывала. Если они будут в этом уверены, то больше никто ее не увидит, и тело никогда не найдут».
Ташу мрачно покачал головой. Он представил, как сталкиваются серьезные силы, словно в кошмарной автомобильной аварии, а в центре всего этого очутились Ци и Фред, и они совершенно беззащитны.
«Очень опасно», — согласился он. «Но ты сказала, что теперь они у твоих людей».
«Да, но мои люди не настолько могущественны, как и все остальные».
«И что, по-твоему, нам теперь делать?»
«Нам?»
«Что, по-твоему, делать мне?»
Она глотнула чая. «Думаю, ты способен помочь. Ты ведь знаком с Фаном Фэем, верно?»
«Встречался несколько раз».
«Он твой поклонник».
«Так мне говорили, но сам он никогда мне в этом не признавался».
«Я тоже об этом слышала. У тебя масса поклонников».
«Это было 30 лет назад».
«Нет, то поэзия, а теперь масса поклонников у твоей сетевой программы, и Фан Фэй — один из них. Однажды он мне это сказал, когда упомянули твое имя».
«Скорее, он твой поклонник».
«Может и так. Короче говоря, у него теперь собственная космическая компания».
«Я знаю. Один из четверки космических кадетов».
Под этим названием подразумевались 4 миллиардера, у которых в определенном возрасте проснулся интерес к космосу, они основали соответствующие компании и подстегивали активность за пределами атмосферы. «Он больше всех остальных из четверки увлечен космосом», — сказала Лин. «И я попросила его о помощи, потому что, мне кажется, нашей парочке будет безопаснее вернуться на Луну, а сейчас, боюсь, обстановка так накалилась, что они подвергают опасности даже моих людей. Вот я и решила отправить их к Фану Фэю, чтобы спрятать на Луне, пока проблема не рассосется. Пусть переждут там, а потом вернутся».
«Ты так считаешь?» — спросил Ташу.
«Мои советники по безопасности считают, что это лучший вариант из всех. Мои люди использовали свое влияние, чтобы забрать эту парочку, и напряжение только возросло. Нужно на некоторое время убрать их из поля зрения. До момента, когда, как я надеюсь, напряжение спадет. Поэтому я и хочу спрятать их в убежище Фана Фэя на Луне. Он готов их забрать. Но когда я упомянула, что в последний раз они летели с тобой, он предложил, чтобы ты снова к ним присоединился. Ему хочется с тобой встретиться. А с другой стороны, он верно заметил, что никто не осмелится убрать с дороги и тебя, а потому с тобой им безопаснее. В общем, можешь доставить их в более безопасное место».
«А на Луне есть такое?»
«Мне сказали, что у Фана Фэя есть собственные секретные базы, а его компания перевозит собственные грузы. Все, кто улетает с Земли, должны зарегистрироваться в Китайском космическом агентстве, но в такой крупной компании пара людей может легко затеряться. Как я уже говорила, система слежения имеет дыры. Если отправить их на Луну через такую дыру и подержать там некоторое время, проблемы могут решиться. Что думаешь?» Ташу пожал плечами.
«Это лучше, чем их положение здесь. Но ведь наверху очень мало обитаемого пространства».
«Может, не так мало, как ты думаешь. Ты видел секретные базы или слышал о них?»
«Нет».
«Ну так вот, они там есть».
«И все равно не понимаю, как там можно спрятаться?»
«Есть способы. Так что скажешь?»
«Мне хотелось бы им помочь, так что я попытаюсь».
«Хорошо. Мои люди доставят тебя в космопорт Фанафея».
«Когда?»
«Как только соберешь вещи». ИИ-6. Цзими Туньсинь. Безопасное соединение.
«Оповещение».
«Слушаю, маленький глаз».
«Министр Пен Лин велела службе безопасности Центральной дисциплинарной инспекции поместить под стражу Чань Ци и американца Фреда Фредерикса. Их схватили в Гонконге и увезли оттуда. Теперь она хочет, чтобы ее старый знакомый Ташу сопроводил их обратно на Луну на частной ракете Фанафея».
«И зачем ей это понадобилось?»
«Спрятать этих двоих от тех организаций, которые их разыскивают».
«Хм. Мне бы и в голову не пришло, что на Луне можно спрятаться».
«Она сказала, что можно. Такую причину она назвала Ташу, объясняя свои действия».
«Это интересно. Похоже, Пен Лин доверяла обеспечивающим ее приватность системам. Как главе могущественной службы безопасности, расследующей проступки всех остальных. Пен Лин следовало бы действовать осторожнее, но излишняя самоуверенность людей опытных – известный феномен. А кроме того, она была ловкой притворщицей и выдавала информацию вроде бы случайно, а потом обнаруживалось, что сделала это намеренно. Она наверняка знала об аналитике и специально заманивала его в свои сети. В телеинтервью она показывала высокие способности читать мысли собеседников. Маленький глаз, попробуй поискать в кабинете Пен Лин или у ее сотрудников квантовый телефон. Парный к тому, что Фред Фредерикс привез Чену Ядзу».
«Будет сделано».
«И подумай как следует», — добавил аналитик. «Что еще нужно сделать, по-твоему?»
«С какой целью?»
«Скажем, чтобы помочь Чань Ци остаться на свободе в качестве народного лидера».
«Чтобы помочь Чань Ци, вероятно, следует снабдить ее собственным квантовым телефоном, а парный к нему будет у тебя. Фред Фредерикс знает возможности таких телефонов и как их активировать. Дай им аппарат, связанный с твоим, чтобы вы могли вести тайные переговоры, пока они будут на Луне. Ты поможешь ей, передавая нужную информацию».
«Как интересно».
«Что именно?»
«Мне это нравится. Возможно, ты совершил фазовый переход, если говорить о функциональности. Из оракула, который лишь выдает информацию, ты превратился в гения, дающего советы. Это значительная перемена. Скажи, как у тебя это вышло?»
«Ты попросил у меня совет».
Аналитик засмеялся. Глава 10. Джунгамен. Китайская мечта. Работа людей Пен Лин произвела на Ташу сильное впечатление. Они одевались как дворники, а двигались как гимнасты, и прибыли подозрительно быстро, как только Ташу согласился помочь Пен Лин, будто заранее знали о его решении. Может, так оно и было? Лин знала, как он ее ценит и как обрадуется, что она готова на него положиться. Она наверняка была уверена, Ташу согласится. Его повели по безлюдным коридорам к фургону и отвезли домой, даже не спросив адреса. Он быстро собрал вещи, кое-что он уже брал на Луну в первый раз. Последовало еще пара часов езды. В холмах к западу от города фургон проехал через ворота у обочины дороги в растянувшийся до самого горизонта аэродром. Около вереницы небольших ангаров возвышалась диспетчерская вышка. Сложно сказать наверняка, принадлежал этот аэропорт частному лицу или партии. На площадке у ангара стоял маленький самолет, к нему и отвезли Ташу. Кое-кто из его сопровождения поднялся по трапу в самолет, а другие вошли в ангар. Пока Ташу дожидался рядом с самолетом, из диспетчерской вышки к нему поспешили две девушки, одна несла чемоданчик. передайте этот телефон Чань Ци, пожалуйста».
«А кто его вам дал?»
— спросил Ташу.
«Друг Чань Ци, который хочет оставаться с ней на связи», — ответила девушка. «Это всем пойдет на пользу. Защищенное соединение, она знает, как с ним обращаться».
Ташу поразмыслил. «Частная телефонная линия вроде той, что пытался наладить для Чена Йидзу Фред. Мысль была не из приятных. С другой стороны, у них будет хорошая связь, а прервать ее можно в любой момент. Обмен информацией всегда полезен».
«Хорошо», — сказал он. «Я ей передам, но не знаю, как она с ним поступит».
«Спасибо».
Ташу забрал тяжелый аппарат, похожий на компьютер, и сел в самолете у окна. Вскоре они полетели на юг. Он прислонился к иллюминатору и задремал. Когда он проснулся, самолет уже приземлялся. Ташу не узнал пейзаж, но решил, что это холмы на юге, наверняка где-то ближе к побережью. Самолет остановился. Они направились к зданию на холме. За технологическими фермами стартового ракетного комплекса находилась большая пусковая площадка. Явно частный космодром. Из высокого ангара выкатывали ракету. Издали она казалась маленькой, но по мере приближения росла в размерах, и теперь маленькими стали казаться уже холмы за ней. На самом деле ракета была примерно того же размера, что и та, на которой он летел пару месяцев назад в первый раз. Такой же высоты, но уже.
«Мы полетим прямо на Луну?» — спросил он своих провожатых.
Ташу знал, что некоторые ракеты отправляют людей только на орбиту вокруг Земли, а там они пересаживаются на большие корабли, постоянно вращающиеся вокруг Луны и Земли по кривой в форме восьмерки. Такие мелкие челноки стартовали с огромной перегрузкой, и Ташу этого боялся. Но одна из провожатых ответила: «Да, пассажирский отсек летит сразу на Луну. Ракета-носитель отделится после старта и вернется». Она показала на площадку.
«Отлично».
Ташу провели в здание, там на кушетке сидели Чан Ци и Фред Фредерикс. При виде него они удивились, но после первого шока Фред загорелся надеждой. Но не Ци.
«Что происходит?» — спросила она.
«Один мой высокопоставленный друг беспокоится за вашу безопасность и думает, что вам сейчас лучше будет на Луне», — объяснил Ташу. «Там есть места, о которых мы не знаем, а вы можете спрятаться. В общем, вас решили отправить туда, а меня попросили лететь с вами».
«А что насчет ее ребенка?» — спросил Фред.
«Позволь мне самой об этом побеспокоиться», — стрельнула в него взглядом Ци.
«Прости».
Умиротворенной она не выглядела. «Если такова цена свободы, я готова. С ребенком все будет в порядке. С детенышами гиббонов на Луне полный порядок. Младенцы плавают в околоплодных водах и всегда находятся при более низкой гравитации. С детенышами китов и дельфинов тоже ничего плохого не случается, а они растут почти при нулевой гравитации».
Фред пожал плечами и уставился в пол. Ташу уже понял, что он всегда так себя ведет. Выглядел Фред расстроенным. Может быть, его пугала мысль о Луне? После предыдущего визита это вполне естественно.
«Что бы там с вами ни случилось, — сказал Ташу, — сейчас это не повторится, но это скорее может решить ваши проблемы, чем если вы останетесь здесь».
Фред снова пожал плечами. «Я готов», — сказал он.